Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за неизменные глаголы, за то, что Ты здесь в Духе Святом. Благодарим Тебя за монумент Завета Крови, во имя которого Ты даешь нам все блага Твои. И я молю Тебя, Отче, да склонится сердце Твое, и да будет простерта рука Твоя к народу Твоему, да обновится милость Твоя и помазание святое Твое для искупленных Твоих, да явится слава Твоя и премудрость Твоя, и да почиет на святых Твоих, да будет открыто их сердце к уразумению Твоих глаголов, да постигнем Слово Твое, и да преклонимся пред Тобою и прославим Тебя. Представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 19, с 11 стиха. Он же, то есть Иисус, сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Это место Священного Писания, подобное этим местам, является водительством для посвящения не только детей, но и вообще всякого человека. Здесь говорится о посвящении, что есть скопцы разного рода, есть скопцы, то есть посвященные люди. Скопец – это посвященный человек, который умирает, посвящает, умирает для всех и умирает для всего. У него не будет привязанности к своей семье, практически ее у него не будет. У него не будет никого. Он будет полностью принадлежать кому-то, то есть тому, кому он себя посвящает. И, конечно же, здесь Слово Божие имеет двойное значение. Оно имеет не прямое оскопление только, но оно имеет в виду оскопление также и в духе. Можно быть оскопленным по плоти, но не быть оскопленным в духе. И можно быть оскопленным в духе, но не оскопленным по плоти. И когда вы оскоплены в духе, посвящены Богу, и Иисус говорит, кто может вместить это слово? Есть скопцы, которые от людей оскоплены. Здесь он имел в виду конкретное оскопление, когда родители посвящают своих детей Богу, то есть отдают их Ему. Они должны определенно знать, что они отделяют своих детей от этой жизни и отдают его в новую жизнь еще в младенческом возрасте или в отроческом, или в детском возрасте, как родители найдут нужным. Они находят это в тот момент, когда вдруг внезапно пред ними появляется Иисус. Когда Он появляется, у них появляется вдруг желание отдать Ему своих детей. Очень многие люди по обряду приносят своих детей и говорят: «Помолитесь, пожалуйста», потому что такой обряд заведен в церкви, чтобы приносили детей и за них помолились. Но бывает посвящение не обрядовое, посвящение, буквально исходящее из глубин, из недр человеческого естества, когда человек сознает, что он делает, зачем он это делает. Наши дети святы, независимо от того, будем мы посвящать их или не будем. Они святы только потому, что вы святы. От святого рождается святое. Дети святые и имеют особую охрану по отношению к другим детям, особое назначение. Но посвящение дает им как бы двойное благословение, двойной знак и открывает им путь к божественным истокам, где Бог назначит для них свою судьбу. Если родители поймут это и посвятят, как это сделала мать Самуила, и шила ему одежду и приносила. Шить одежду и приносить маленький ефод для маленького Самуила, это значит говорить ему, что он священник Бога Всевышнего. Посвященный человек – это священно действующий человек. Все те, кто посвящает своих детей, должны говорить своим детям, что они святы. Когда они совершают какой-нибудь дурной поступок, они должны сказать своему ребенку: «Ты свят, ты отделен. Этот поступок не к лицу тебе. Ты представитель всемогущего Бога. На тебе нарицается имя всемогущего Бога. Встань и веди себя достойным образом». Конечно, говорят так, родители и сами должны жить подобной жизнью. Поэтому, когда я читаю это место Священного Писания, я всякий раз говорю, так как здесь написано «пустите детей». Это желание у родителей появляется от того, что Бог делает через детей. В детском сердце появляется, в духе его появляется желание посвящения, оно переходит к родителям. И тогда родители берут своего ребенка и приносят Богу. Есть люди, которые в это время запрещают. Закончится служение, и потом это сделаем. Но Иисус в начале своего служения сказал: «Пустите детей приходить ко мне». А Евангелие от Марка еще яснее поясняет: Иисус возмутился, вознегодовал на своих учеников. Это было единственное негодование, когда он негодовал на учеников и сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Он показал, что это самое высокое служение, когда дети приходят и посвящают себя. Поэтому мы сейчас будем посвящать детей наших святых, это Володя и Лиля. Я попрошу их выйти сюда со своими детьми. Они хотят посвятить своих детей Господу. Это привилегия, которая дается святым. И всякий раз, когда вы видите, что кто-то посвящает своих детей, вспомните о посвящении ваших детей. Возобновите это в вашей памяти, чтобы вы могли знать, что ваши дети спасены по обетованию. Спасешься ты и весь дом твой. Тем более, что вы их посвятили, и на них почивает двойная отметина. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять и посвящать этих детей. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за сих святых, сердца которых Ты коснулся, и ныне они принесли своих детей пред лицо Твое, пред лицо народа Твоего в доме Твоем, и ныне да почиет око Твое на этих детях, и да почиет благословение Твое во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да будешь благословен благословениями свыше и благословениями бездны, лежащей долу. Да падут все враги пред лицом Твоим, и да будешь ярким светильником в доме Бога Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга Неемии, глава 9. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались, и поклонялись Господу Богу своему. Чтобы связать это событие с предыдущим разбором Слова Божия, мы вновь напомним, что Вавилон, или эти пленники Вавилона, откуда они вышли, являет сегодня явное значение и отражение нашего времени в том, что Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Когда человеческие заповеди заменяют заповеди Божьи, или же когда они смешиваются, еще хуже. И тогда рождаются мощные исполины, которыми гордятся сегодня религиозные лидеры. Успеху этим необыкновенным, величественным своим постройкам, как духовным, так и, то есть, в материальном мире, физическим таким материальным постройкам. Говоря: «Бог за нас, у нас есть успех». Я часто вижу, что успех именно становится критерием истинности и благословения. Однако Слово Божие говорит, что в последнее время успех никогда не будет критерием. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать, заблуждаясь и вводя в заблуждение. Мало того, последуют мощные знамения и чудеса ложные. Будет необыкновенный успех. И для того, чтобы определить, где истина, нам нужно только написанное слово. И больше никакие другие источники не могут быть нашим основанием. Мы верим, что могут быть видения от Бога, но мы также знаем, что не могут быть и от дьявола, и бывают. И больше видений приходит в этот мир через церковь от дьявола, нежели от Бога. Потому что церковь разучилась распознавать, дьявол это увидел, и он открыл свои видения, и они стали как из рога изобилия. Пророчества могут быть инспирированные Духом Святым, но могут быть инспирированные духом зла, или же мечты сердца люди высказывают. И, как правило, больше мечты сердца или духи зла, нежели от Бога. Потому что пророчествующих от Бога весьма мало сегодня. И опять, чтобы понять, это пророчество от Бога оно или нет, нам опять нужно только Священное Писание. Также и сны, также и любые сверхъестественные проявления. Поэтому, когда мы остановились на том, что они вышли из Вавилона, это пленники Вавилона, и когда они вышли оттуда, они все еще оставались рабами этих царей, но эти цари позволили им возвратиться на свою родину. И они отстроили храм, отстроили Иерусалим, и они сделали праздник Кущи, о котором мы с вами рассуждали. Это выход и навстречу жениху, и готовность ожидать его. Это был 7-й месяц, 15-й день, когда начинался этот праздник. 23-го дня он заканчивался. 7 дней шел, и 8-й день было еще продолжение праздника. Это был 23-й день. А 24-го дня этого месяца начался пост у пленников, вышедших из Вавилона. Они вышли из Вавилона и стали поститься, и собрались, написано, все сыны Израилевы. Все вавилонские пленники собрались в Иерусалим, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах. И здесь Слово Божие говорит, что они отделились от всех инородных народов и встали и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Не странно ли, после того, когда они уже вышли и жили в кущах, был только что праздник, только что радовались, и вдруг опять новый виток освящения. Потому что всегда, когда люди постятся, они смиряют свою душу. Всегда после праздника что-то наступает. Давайте посмотрим, как Дух Святой вообще рассматривал пост. Вы знаете, что у народа израильского в течение 70 лет, 24 дня, 5, 7 и 9 месяца постоянно были посты. И они послали в это время, когда уже они вышли из Вавилона, они послали к пророку Захарии и сказали ему: «Вопроси Бога и спроси, продолжать ли нам поститься 24 дня, 5, 7 и 9 месяца, как мы это делаем уже 70 лет». И Бог говорит через пророка: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» И далее он говорит: «Для меня ли вы едите или для меня ли вы пьете? Не для себя ли?» И там он говорит, каким должен быть пост. Пост – это полное отделение. И в этом посте мы видим, что Дух Святой повел их правильно. Вот здесь, в этом посте, они правильно пошли. Они правильно от чего-то оттолкнулись. Для того, чтобы понять значение поста, нужно понять пост самого Христа. Потому что сегодня церковь не совсем понимает, что такое пост. Они думают, что пост нужен тогда, когда у Бога надо что-то выпрашивать, что-то вымаливать. Тогда нужен только пост. Но практически пост нужен не только тогда. Пост – это отделение и посвящение себя Богу, когда человек может жить Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Когда Иисус пошел от Иордана в пустыню, Он пошел, ведомый туда Духом Святым. И там написано «постился» и ничего не ел в те дни. И только напоследок взалкал. То есть напоследок, возможно, приближался уже 40-й день, он почувствовал голод. До этого времени он даже голода не чувствовал. Чем же он жил? И когда дьявол, искушавший его, предложил ему в пустыне, чтобы он сделал чудо, так как он Сын Божий, если ты Сын Божий, докажи, что ты Сын Божий тем, что ты из этих камней сделаешь себе хлебы. Ты же взалкал. Он сразу узнал, что Иисус взалкал. Вот до тех пор, пока Иисус не алкал, сатана не приходил. А он только напоследок взалкал. То есть до этого он жил Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Но наконец он взалкал, и сатана пришел к нему и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». Он сказал: «Не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божиих». Это говорит о том, что христиане почти что не поняли и никогда не пользовались этим. Особенно те христиане, которые испытывают материальный упадок, экономический упадок, и зачастую нечего есть, и они просто начинают кричать: «Господи, я голодна» или «Я голоден, Боже, что мне делать?» В то время, когда Дух Святой открыл одну уникальную тайну, которой можно воспользоваться только в нищете и в нужде, жить Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Первичным словом, любая пища, которую мы принимаем, является вторичным словом Бога. «И сказал Бог, да произведет земля». И эта земля произвела плоды и всякое семя, сеющее породу своему. И это стало пищей людей. Но Бог хотел, чтобы люди научились, Его люди, питаться не вторичным словом, а первичным словом, исходящим из уст Божьих. А для того, чтобы понять эти слова, исходящие из уст Божьих, когда они открывают Библию и читают, оно не является зачастую для этих людей Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Да, это написанное Слово, когда-то оно вышло из уст Божьих, но однако многие читают его, и оно не является тем живым Словом для них. Оно мертвое для них, или просто историческая, доисторическая эпоха. А здесь говорится, что оно может стать живым. Для Христа это было живым Словом. И здесь Дух Святой показывает, что истинный пост – это когда мы живем или хотим жить Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Теперь Слово Божие говорит, что это можно и в изобилии делать. Когда вы сильно жаждете Слова Божьего, тоскуете по Нему, когда у вас появляется голод совершенно другой, и тогда вы берете эту пищу, убираете от себя, этим самым смиряя свое тело и показывая, что в посте, вот в этом дне я буду жить Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И это Слово не будет действовать на вас негативно, или то есть вы не потерпите никакого вреда. Вы помните, когда три отрока ели меньше, чем ел кто-то другой. Они отказались от царской пищи и ели только овощи, от которых никак они не могли быть полными, румянными, так как ели те с царского стола. Однако они были именно такими. Я верю, что это не овощи дали им такой здоровый, прекрасный вид. Им дала верность Богу, они взяли Слово Божие, исходящее из уст Божьих. Они сказали: «Испытай нас и увидишь». Они, оказывается, основывались не на овощах, а на Слове Божьем, на заповедях Божьих. Заповедь для них была пища. И они сказали: «Испытай нас, и ты увидишь, чем мы питаемся». И он забирал у них царскую пищу и давал им овощи. И, конечно же, они питались заповедями. И повторяю, не от овощей они были такие, от заповедей Божьих. И поэтому и для бедных, и для богатых, и для обеспеченных, и не для обеспеченных сегодня предлагается пост. Пленники Вавилона, которые вышли и готовы отделиться, уйти из этого мира, они должны научиться питаться Словом Божиим. И должны научиться поститься. И должны назначить для себя определенные времена, когда они будут поститься и пребывать в посте. Здесь сказано, как этот пост проходил. Конечно, о Христе не сказано, что он был во вретище, и у него голова была, на голове был пепел, потому что ему не нужно было исповедоваться в своих грехах и в грехах своих отцов. Он был свят, чист и непорочен. Но вретище показывает смирение пред Богом. Вретище – это такая власяница, или как мешковина такая одежда, грубая, которая показывала смирение, когда вы снимали с себя одежду, в которой вы обыкновенно ходите, и одевали ее. Ее одевали в минуты скорби, трагедии и какой-то утраты, чтобы смирить себя. И они стали себя смирять. Они стали к чему-то готовиться после праздника кущей, который только что прошел в торжестве. Они посылали тучное и сладкое друг другу, и вдруг после этого они опять стали плакать. Опять. Что произошло? Вы знаете, в этом празднике, когда они отделились и жили в кущах, Дух Святой стал просвещать их и отделять их. Пошло глубокое отделение и глубокое посвящение. Они стали отделяться. И это отделение заставило их одеть вретище и посыпать пеплом голову. Пепел на голове. Это тоже символ трагедии, когда человек открывает свою голову. С обнаженной головой ходили только люди прокаженные. Еврей не мог появляться с обнаженной головой ни в обществе, ни пред Богом. Я имею в виду еврея мужского пола. По Старому Завету, в библейские времена, мужчины носили на своих головах покрывало. Женщинам не нужно было носить покрывало. Религиозный обряд был только для мужчин. И это покрывало было образом, сделая сынам Аароновым повязки для славы и благолепия, чтобы им не умереть, когда они входят. Это покрывало символизировало благолепие, славу. И в Новом Завете мы видим, что это покрывало является плод Духа. Что является благолепием и славой, если вы принесете много плода? Плод же Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Это истинное покрывало и для мужчины, и для женщины. Потому что мужчины в Слове Божьем названы невестой Христа. И женщины названы людьми, которые могут войти в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Слово Божие берет всех мужчин и женщин. кто ставит в мужской род, чтобы все возросли в полную меру возраста Христова, мужа совершенного, то всех в женский род. Все мы являемся невестой. Другими словами, как написал Павел, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Это для тех, кто отделяет мужчин и женщин, является сегодня костью, которая может стать в горле, и они ее не могут проглотить. Женщина не может учить, сказал Павел. Конечно, смотрите, в каком контексте сказал этот Павел. Если Павел сказал здесь так, а в другом месте так, то тогда два Павла, наверное, писали. Один Павел одно послание, другое другое. Если он сказал, что вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати, а теперь говорит, женщина должна молчать, как и закон говорит. Павел, ты что, под законом? Павел, ты же говорил, что кто надеется на закон, кто живет законом, он вне Христа. А теперь ты закон говоришь. Видите, это Писание богодухновенно. И для того, чтобы его толковать, надо примирить эти на вид кажущиеся враждующие места. И, конечно, я не буду сегодня этого делать. Здесь сегодня речь идет о посте. И как мы увидим, что здесь постились и мужчины, и женщины. Дальше. И они постились, и в этом посте написано, они стали исповедовать грехи. Какие же грехи они исповедовали? Разумеется, они исповедовали грехи, которые уже давно оставлены. Но они именно их исповедовали в этот момент. Это очень важно, чтобы мы поняли, перед восхищением Церковь Божия поймет значение исповедания. Потому что исповедание было упущено, и ему предано неправильное значение, его исковеркали. Исповедание грехов исковеркали буквально. Здесь люди исповедовались именно тогда, когда они были в посте, вретище было на теле и пепел на головах. Они сняли свое покрывало, которое символизировало славу и вход пред Богом. Они смирились, и они встали пред Богом и говорили, Боже, вот они признали себя прокаженными. Так делали только прокаженные люди. У прокаженного должна быть раскрыта голова, и уста должны быть закрыты. Он не имеет права разговаривать с Богом. Но эти люди имели право говорить с Богом, а открылись точно так, как прокаженные. Они признали сами себя. И Слово Божие говорит, когда человек увидит себя, и священник найдет его таким от пят до темени головы прокаженным, объяви его чистым. Вот когда человек видит и смиряется, что он весь в проказе, что избавиться ему уже невозможно. Проказа расцвела по всему телу. Он чувствует, что бороться со своим характером и суетной жизнью отцов бесполезно. Он пытался, он делал, он исповедовал, ничего не получилось. И тогда он приходит к Богу и представляет себя таким, какой он есть на самом деле. И исповедуется. Конечно же, написано «исповедовались», но Бог всегда знал грехи. Кому же они исповедовались? Разумеется, священникам. Притом здесь это исповедание было необыкновенным, громогласным. Здесь стояли священники, стоял весь народ. Они выходили пред сотнями тысяч и исповедовал каждый свой грех. Было необыкновенное присутствие умиления Духа Святого, то есть Дух Святой и умиление людей. Я хочу, чтобы мы поняли. И здесь дальше написано, что они исповедовались. Но прежде чем исповедоваться, они четверть дня слушали закон Божий и потом четверть дня исповедовались. Этот 24-й день был разделен на четыре отрезка времени, равномерные четыре отрезка времени. Это не просто Дух Святой помянул. Четверть дня они читали Слово Божие, а четверть дня они исповедовались. А другие две четверти дня они прославляли Бога и произносили ходатайственную молитву, как мы увидим ниже. Весь день был разделен на четыре равномерных отрезка времени. Четверть очень много значит. Я скажу и напомню вам место Писания. Из Едема выходила одна река, а потом разделялась на четыре реки. Эта река является прообразом дня, прообразом света, учения. И здесь говорится четыре, четверть. Теперь, когда мы находим жертвоприношение, приносящее Богу, Бог сказал народу израильскому, чтобы они приносили жертву. И вот при жертве тоже четверть присутствовала. Я прочитаю это место Священного Писания. «Повели сынам Израилевым», это число 28, 2 стиха. «И скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца, однолетних без порока, на день, во всесожжение постоянное». Одного агнца принеси утром, а другого агнца принеси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу. А когда пророк или лжепророк, как его назвать, Валаам, который стал на сторону врагов Господних, он желал для себя смерти праведника, благословляя Израиль, желая его проклясть. Он не мог проклясть, Бог вложил в уста его вместо проклятия благословение. Он задал такой вопрос: кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. Но не было его кончины такой. Чтобы кончина была, как их, праведников, нужно жить, как они, праведники, и не продаваться за чечевичную похлебку, как это сделал он. Но здесь он говорит о какой-то тайне. Кто исчислит четвертую часть Израиля? Четверть его. Что обозначает вот эта четверть? Это одна из рек. Мы здесь видим, что четверть дня они слушали слово, а четверть исповедовались. Слушать слово четверть дня – это значит принести Богу благоухание приятное. Написано десятую часть ефы пшеничной муки, смешанную с четвертью гина елея, выбитого елея. Теперь вы видите, слышать Слово Божие – это значит принести Богу в Его время четверть гина выбитого елея, смешанного с мукой. Мука – это прообраз Слова Божия, хлеб – это Слово Божие. Теперь я хочу обратить наше внимание, как они это делали. Вы знаете, что очень многие люди страдают только от того, что они приходят, и они не могут выбить этот елей, чтобы смешать этот хлеб и есть его. Они приносили Богу. Но прежде чем это сделать, они постились. Они пришли в посте, они пришли во вретище, в смирении, и они пришли с пеплом на голове. То есть они приготовили себя к этого слова. Тот человек, который не готовит себя к слышанию слова, ничего здесь не услышит. А если услышит, то он все по-другому будет слышать. Вы будете слышать одно, те, кто приготовили свои сердца, а он будет совершенно другое слышать. Иисус так сказал: когда ты идешь в дом Божий, то приготовь сердце твое больше к слышанию слова, нежели к жертвоприношению. Я часто говорю, что жертву мы не можем приносить буквально здесь. Жертву нам часто надо приносить там, дома или на работе. Внешний двор. Сюда мы приходим во святилище. Здесь уже не жертва приносится, во святилище приходят, чтобы слушать, что скажет Бог. А люди не приготовили свои сердца, они жертву не приносили там. А там нужно в каждодневной, быть может, своей жизни приносить эту жертву. То есть все делать как для Господа. То есть делаешь работу, не смотри там, смотрит за тобой менеджер или начальник какой-то, смотри наверх, что Бог все время видит. И делай так, как бы ты делал для Бога, а не так, как для начальника. Ходи с Богом, делай пред Богом, а не перед своим начальством. Если христианин этого не делает, как он может приготовить сердце к слышанию? Нужна жертва, нужно смирение, нужно смирить себя. Приготовить – это значит просить у Бога: Господи, я иду в Дом Божий, дай мне Слово Твое. Они готовили, и когда они приходили в посте и просили у Бога Слово, то здесь Бог давал им Слово. Они могли слушать, и четверть дня стояли и слушали закон Божий. И потом, когда они услышали его, у них началось понимание, и они поняли, и они начали исповедать. Они вдруг увидели, что по закону они должны это сделать, чтобы приобрести силу. И они стали исповедоваться тоже в течение четверти дня. Это исповедание является мощной силой и является прообразом вина. Четверти гина вина, вылитого на жертву, на этого агнца. Вино – это исполнение Духом Святым, это сила Святого Духа, это прообраз радости и силы. Видите, в этом посте присутствует радость. Четверть дня они исповедовались. Теперь, после того, когда они исповедались, началось другое исчисление. Сейчас мы прочитаем о нем. Когда прошло исповедание, когда они прочитали и исповедовались в своем посте. Четвертый стих говорит: «И стали на возвышенное место левитов Иисус, Ваня, Кадмиил, Шивания Вуни, Шеревия Вания, Хинани и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус Кадмил Вания Хашавния, Шеревия Годия, Шивания Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Теперь мы посмотрим, когда начинается славословие и как оно выражалось. Они сказали: «Встаньте, будем славословить имя превысшее всякого славословия, достославное имя». Посмотрим, как они славили Господа, в чем выражается слава. Я обратил внимание, что здесь есть 14 пунктов, следующих один за другим в этом славословии. Славословие началось с того стиха 6. Обратим внимание, как они славословили. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Молитва началась с поклонения и славословия Бога как Творца. Они пошли далеко, они пошли сразу туда, когда не было еще начальных пылинок вселенной, когда не было еще ангелов. Они начали говорить о Боге как о Творце, который сотворил небо, то есть ангельские иерархии, потом небеса небес, потом все видимое и невидимое. То есть вы видите, куда они в начале молитвы откуда? Бога как Творца прославлять. Прославить Бога — это значит сказать о Его творчестве, восхищаться Его творчеством. Это и есть славословие. Дальше славословие, то есть первое, молитва начинается признать и провозгласить в этой молитве Бога как Творца, назвать, что Он сотворил. Здесь удивительно, но в одном стихе Дух Святой такую краткость дал этим левитам, что они стали восклицать. Меня поражает эта краткость. Здесь вечность и время, все в одном стихе настолько четко сказано, и они прославили Его как Творца. Дальше молитва потекла. «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен». Этот 7-8 стих провозглашает Бога уже не Творцом, а другом. Потому что Авраам стал другом Божьим. Бог нашел себе друга. И он говорит: «Ты сам избрал себе этого друга. Ты сам вывел его из Ура Халдейского. Ты нашел его, и он оказался верным пред тобою». Они начинают славить Бога за то, что Он находит себе верных друзей. За то, что Он нашел Авраама, в котором благословятся все народы земли. И он стал другом. Они пошли туда. Мы тоже должны идти туда, потому что Авраам стал отцом всех верующих из всех народов и племен. И те евреи, которые не принимают Иисуса Христа, они являются детьми дьявола, но не детьми Авраама. И те язычники, которые принимают Иисуса, они становятся детьми Авраама, истинными евреями, то есть истинными странниками. Еврей – это странник, не имеющий здесь родины. Авраам – еврей. Его так и называли странник, он не имел здесь родины. Бог сказал: «Ходи, это твоя земля», а они его называли евреем. А он правда был еврей, потому что он и не исходил от этой земли. Он, написано, искал города, художник и строитель которого Бог. Даже имея Исаака и обладая землею, и будучи князем на этой земле, его сердце устремлялось к Богу. Он знал: не эта земля, это прообраз. Он стал искать города и художник, строитель которого Бог. И он нашел его. Иисус сказал о нем: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Этот день называется Церковь Иисуса Христа. Вы свет, вы день, или же Иерусалим. Увидеть день – это увидеть Иерусалим. Итак, они его славили как Творца, теперь они его славят как друга. Теперь продвинемся дальше. 9 стих. «Ты увидел бедствие отцов наших в Египте». Видите, как они перенеслись сразу уже в Египет. И это все славословие. Вот так вот славят Бога. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопли их у Черного моря, Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как ты знал, что ненадменно поступали с ними, и сделал ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли по суху, и гнавшиеся за ними ты поверг в глубины, как камень, сильные воды». Здесь они славят Бога как искупителя. Для того, чтобы вывести их из Египта, надо было искупить их. Потому что они оказались проданными в египетское рабство. Они уже были народ Божий, но оказались проданными. Искупить – это второй раз выкупить. То есть эта вещь принадлежала мне, и когда я ее заново покупаю, я ее потерял, либо я ее продал, теперь я ее покупаю заново. Вот это значение слова «искупить». Искупить – это не заново взять, а второй раз приобрести вещь, потерянную каким-либо образом. Народ израильский был потерян, и здесь они начинают славить его как искупителя. Вначале они его славят как Творца, потом они славят его как друга, называя его другом. Именно эта мысль говорит о том, что он для них друг. Потом они начинают его славить как искупителя. «Ты вывел отцов наших из Египта». В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И здесь они славят его как путеводителя. Путеводитель юности. Дух Святой называет себя для Израиля: «Я был путеводителем юности твоей. Я вывел тебя, я вел тебя. Я буду вести тебя». Здесь Дух Святой показывает, когда мы славим Его, мы должны назвать Его своим путеводителем. Это очень важно, когда мы называем Его своим путеводителем. «Ты вел меня». Мы вспоминаем, сколько было в жизни у каждого ситуаций, возможно, смертельных, опасных. И сегодня вы прошли сквозь все эти воды и реки, и огонь, и сегодня вы пред Господом. Вы можете сказать: «Он вывел меня». И Он вел меня, Он мой путеводитель. Когда вы начинаете так молиться, в такой последовательности, вы увидите, что будет происходить с вами, и какую сферу вы для себя построите, какой дом, и что начнет происходить. Поэтому тут они его славят как путеводителя. Далее. «И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея». А здесь они его славят как законодателя. Как путеводителя, а теперь как законодателя. Они говорят: «Ты дал нам законы, ты дал нам суды, ты дал нам через раба твоего Моисея их». Далее словословие продолжается. 15 стих. «И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им». Здесь они его славят как Эл-Шаддая, кормилица. Эл-Шаддай. «Я Бог всемогущий». На русском языке совершенно перевод не соответствует этому значению. То есть, да, Он действительно все может. Он всемогущий во всех своих именах. Он может накормить, Он может путеводить, Он может устроять. Каждое из этих имен имеет значение всемогущее. Но Эл-Шаддай, где сказано Аврааму: «Авраам, я Бог всемогущий, ходи со мною, предо мною», здесь имеется в виду в оригинале Эл-Шаддай. И Эл – это сила, могущество, а Шаддай – это женская грудь, материнская грудь. Не простой женщины, а женщины-матери. «Авраам, я твоя грудь, я твой кормилец». Вот что хочет Бог сказать, такое значение здесь. И здесь они его славят как своего кормилица, как Эл-Шаддая. Теперь дальше они славят Бога. В этом прославлении не полностью рассказывают, исповедуют свою историю, но в этом исповедании звучит словословие. Они стали словословить Его. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долго терпеливый и много милостивый, и ты не оставил их». Здесь они его славят как своего вождя, говоря о том, что народ израильский выбрал себе другого вождя. Они поставили, оказывается, себе вождя. Когда мы читаем книги «Исход», там написано, что они сказали: «Поставим себе вождя». А здесь они молятся, они поставили себе. Они не просто согласились, они сказали: «Поставим», и они поставили себе вождя. Я не знаю, кто стал во главе, но они поставили себе вождя. И когда Моисей сошел с горы, у них уже был вождь другой, который должен был вести их назад в рабство, который говорил: «Нет, мы не получим земли, текущей молоком и медом. Это все сказки, этого невозможно на земле получить. Здесь мы ничего не поймем. Давайте будем петь песни, я сейчас вас научу, а там мы все поймем. И там мы будем совершенными, и там мы успокоимся, и там мы будем щедрыми, и там у нас будет все. А здесь просто такая наша доля. Бог предопределил страдать нам». Нет, Бог не предопределял страдания. У него судьба прекрасная. Он предопределил нас не на гнев, но ко спасению, к избавлению. И здесь они его славят как вождя, исповедуясь одновременно, что отцы наши выбрали себе вождя, но ты наш вождь. Ты помиловал нас, потому что ты истинный вождь. Ты не обратил внимания на наш проступок. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. Здесь они его стали славить как божество, как Бога. То есть они показывают на литого тельца, что они назвали тельца Богом. И они говорят: «Боже, они сделали тельца и назвали его Богом, но ты наш Бог, ты нас вывел, ты вел, твой столб и твой огонь вел нас». Вот что они здесь говорят. Славят его как Бога, как божество. «И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Здесь они его славят как наставника. «Ты дал духа твоего, чтобы наставлять их». Он дал им наставника, и это наставление выражалось в том, наставление, наставник, утешитель, Дух Святой, что он будет делать? «Манну не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Вы обратили внимание, несмотря на все поползновения церкви, Бог не отнял у нее манну и не отнял у нее воду. Если бы он это отнял, сегодня бы церкви не существовало бы. Если бы он не послал наставникам Духа Святого, церкви бы не существовало. Но несмотря на все поползновения, невежество, бунт, Дух Святой продолжает работать как наставник. Наставник – это значит наставлять, выравнивать пути и указывать прямой путь. Поэтому они славят его здесь как наставника. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали и ноги их не пухли. Здесь они его прославляют как хранителя. 40 лет он хранил их от болезни, одежда не износилась, обувь не износилась, и не было болящего в коленах их. Это было чудо. В течение 40 лет столько много измен, столько ропота, и нету болезни, и обувь не износилась, и одежда не ветшала. Разве это не охрана? Разве это не верность? И вот они славят. Каждый раз, когда они это говорят, у них проходит панорамой все эти картины. И Дух Святой хочет, чтобы у нас проходила панорама этой картины. Я имею в виду сейчас наше духовное состояние. Наш дух, рожденный от Бога, постоянно хранится Богом. Он хранит. Если бы он не сохранил наш дух, нас бы с вами не было здесь. Мы были бы где-то на греховных путях, но он хранил. «И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они владели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога, царя Васанского. А здесь они прославляют его как своего отца, потому что наследовать можно только от отца. Нельзя получить наследие от чужого человека. Наследие всегда идет от отцов. И здесь он говорит, ты дал им в наследие. Эта земля принадлежала Богу. И он говорит, ты дал землю этих великих царей, которые были сильнее Израиля. То есть Ог, царь Васанский. Когда нашли его кровать была 3,5 метра. Железная кровать Ога, царя Васанского. Я не знаю, где-то сейчас в каком-то музее, не помню, стоит кровать этого великорослого царя, и все люди были эти великорослые. И когда туда пришли израильтяне, 12 разведчиков, то у 10 человек задрожали колени, и они увидели себя саранчой перед этими людьми. А Халев, сын Ифонин, Иисус, сын Навин, когда посмотрели на них с точки зрения Божией, они сказали, мы их съедим. Они были как саранча в наших глазах, они достанутся нам на съедение. 2 человека. Почему? Да потому что для них Бог был отец. Бог сказал это наследие. Они смотрели на Бога, на его великую могущественную руку. 40 лет вел по пустыне. Они посмотрели на свою обувь и сказали, мы съедим их. Они посмотрели на свою одежду и сказали, мы съедим их. Халев посмотрел на себя и говорит, 40 лет я хожу. Силы у меня столько же. Глаза мои видят так же. Прошло еще 40 лет. Это будет 80. И он скажет потом Иисусу Навину, ты помнишь, когда тебя и меня посылал Моисей, раб Божий? Это было 80 лет назад. Ты помнишь? Так вот, говорит, у меня силы сейчас столько же, как и тогда, когда посылал меня раб Божий Моисей. И глаза мои видят так же. Дай мне гору этот Хеврон. Я пойду сражусь с сынами Яковыми. Дай мне, я пойду впереди. Я сражусь и возьму их себе. Он говорит, иди. Иисус Навин пошел. 80 лет прошло, а ему было не 80, ему было уже, видимо, он тогда был юношей, когда его посылали, теперь прошло 80 лет. Это говорит о том, что он исходил от отца, он видел Бога своим отцом, он посмотрел, это мое божество, это мой законодатель, это мой искупитель, творец, друг, путеводитель, Эл-Шаддай. И поэтому он теперь видел в нем вот это характеристики своего отца. Он дал в наследие землю, земля это прообраз обетований Божиих. Ханаанская земля является прообразом обетований Божиих, которые мы сегодня можем взять в наследие от Небесного Отца, если мы прославим Его как хранителя, как наставника, как божество, как вождя, как Эл-Шаддая, то есть кормилица, законодателя, путеводителя, искупителя, друга и Творца. «И вошли сыновья их, и овладели землею, и ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступили с ними по своей воле». Он говорит, и вошли сыновья их, и овладели землею. Здесь Дух Святой показывает себя как покорителя. Они славят его как покорителя. Ты покорил нам эти народы. Сыновья их вошли, и ты покорил. Видите, они прекрасно понимают, что это не Иисус Навин покорил, не Моисей покорил и не Халев. Это ты покорил нам. Это твоя сила была в наших руках. И они здесь его славят как покорителя, как победителя, который покорил им народы, дал им эту землю. Далее они продолжают славить его. «И заняли они укрепленные города и тучную землю». Я пропустил 23 стих, извиняюсь. Впереди очень интересное место. «И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею». Здесь они его славят, как мать. Размножил. Потому что для того, чтобы размножаться, нужно, чтобы Бог действовал, как мать. То есть здесь Бог отец и Бог как мать. Вы видите здесь и нежность, и размножение, и изобилие. И теперь 25 стих. «И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные масличные сады и множество дерев с плодами для пищи, Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благой и милостивый. Здесь пространная такая молитва, но это все еще идет словословие. Здесь они его прославляют как судью. Он судил их. Но какой он интересный судья. Достаточно им покаяться, как судья отменял приговор и возвращал их в их землю. Достаточно покаяться. Как только делалась шея упруга, им казалось, все идет хорошо. Вы знаете, когда христиане делают шею упругу и говорят, я благословен, Бог меня благословляет. То есть они начинают говорить о заповедях Божьих, что это не заповеди. Это вы выдумали, вы неправильно понимаете заповеди Господни, это не заповеди. А написано, Бог долгое время медлил, а они это медление считали, что это нормально. Но когда Бог снова их отдавал в руки врагов и неприятелей, они опять начинали кричать. И тогда Он снова миловал их. Зачем они все это вспоминали? Зачем они так словословили и так подвели в этой молитве к Богу, так близко уже подошли, уже назвали Его судьей, но каким судьей? Вот здесь, говоря о судье, они много раз показали, ты многократно делал одно, второе и третье. Зачем они это делают? Потому что они сейчас придут к ходатайству. Потому что они находятся в рабстве. Несмотря на то, что они отпущены, несмотря на то, что они здесь, но ими владеют эти ассирийские цари, сидящие в Вавилоне и в городе Сузах, зимней резиденции этих царей. И вот теперь начинается после такого словословия ходатайственная молитва. Я верю, если бы мы взяли и молились точно так же, взяли бы просто и начали его славить точно так же, вспоминая, что он сделал для народа своего, потому что мы часть Израиля, мы дети Авраама, и нам нужно точно так же уходить в небеса и начинать славить его прямо с небес. Ты сотворил небо и небеса небес, и прийти сюда, и, наконец, начинается ходатайство. Словословие переливается и переходит в ходатайство. С 32 стиха. «И ныне Боже наш, Боже великий и сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдания, которые постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве своем, при великом добре Твоем, который Ты давал им, и на обширной тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром. Вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». Их душа рвется к свободе. Не рвется ли сегодня ваша душа к этой абсолютной свободе из этого религиозного вавилонского рабства? Тогда вы должны признать, что вы в таком состоянии только благодаря тому, что ваши отцы отступили. Когда сегодня слушаю многих, все время не прославляют своих отцов, своих епископов ушедших. Да если бы эти ушедшие епископа не совратились с путей, сегодня наше положение было бы другим, лучшим. Я имею в виду в духовном положении, в духовном состоянии. Не было бы такой жестокой конфронтации в религии. Больше всего нас давит религия. Я помню себя, я был маленьким мальчиком. Нас было очень немного, очень немного. В то время церкви были очень малочисленными и редкими. Можно было проехать 10-15 городов ни одной церкви. А если есть где-то 20, 30, 50, 100 человек, 150, они в великом уничижении и находятся в гонениях. И я помню, весь мир этот атеистический, коммунистический унижал. Это дебилы, это преступники. И вот это все для ребенка. Я все это переносил, смотрел на все это. Но то унижение и та конфронтация, которую я тогда испытывал, не входит ни в какое сравнение с тем, что мне пришлось испытать потом от религии, от своих братьев, которые буквально извращали, буквально все извращали. Сердце мое буквально рвалось, я думал, я не выживу. Там у меня не было такого срыва, но здесь я срывался и не один раз, пока Дух Святой не поднял меня в недосягаемые сферы, где меня уже не могут достать. Слава Богу! Я верю, что если кто-то сегодня страдает от клеветы братьев своих, церкви своей, которая выбросила его, и он стал изгоем, только потому, что решился сказать правду в глаза, решился стать на заповеди Божьи, которые сегодня извращены. Сегодня мы встречаем людей, которые буквально поносят божественную теократию, говоря, что вы нас хотите под какой-то купол загнать. Это не теократия, а диктократия. Это пасторократия. Так они называют Божью теократию. Они называют заповеди Господни, десятину, они называют с презрением, нужно людям давать свободу, может вообще соревнования устроим. Но нет, я стоял на заповеди Господней, буду стоять, для меня она благословенная, прекрасная, красивая, чистая и неизменная. Бог не изменился. И я верю, что Он приведет верных святых, когда мы начнем так ходатайствовать и начнем грехи отцов говорить, мы начнем исповедоваться в грехах наших отцов. Боже, согрешили наши отцы, которые проповедовали нам Слово Божие. Я действительно смотрю сегодня, некоторые из них еще живы, но они, либо они находятся где-то в политических, религиозных кругах, либо просто бедные, жалкие, умирающие, точно так же отброшенные, непонятые никем, и сами никого не хотят понимать. Просто умирают в одиночку, думая, что не доживают тихо святую жизнь в одиночку. Нет, одиночество и уединение – это разные вещи. Уединяться можно с Богом, но когда у вас постигает одиночество, это говорит, что с вами что-то не в порядке. Илья не был одинок в буквальном смысле слова. Бог ему сказал, ты не одинок. Есть 7 тысяч, которые стоят там же, где стоишь и ты. Просто ты их не знаешь. Когда он встретился с Авдием, он увидел, что он не одинок. Авдий сказал ему, господин мой. Он назвал его господином. Он сказал, разве тебе не сказано, что я... 300 пророков под страхом своей жизни. Если Ахав узнает, что я их кормил и кормлю, в пещерах скрывая, а ну-ка попробуйте прокормить такую армию 300 человек. А он царедворец, управитель всего Израиля. Будем говорить, премьер-министр. После царя первое лицо. И вдруг он занимается такими делами, кормит 300 врагов царя. Да если царь узнает, он не только его, он всю его семью повесит, убьет. А он говорит, я это делал, господин мой Илья. Как же ты мне говоришь, иди покажись Ахаву. Зачем же я пойду к Ахаву? Он говорит, не бойся, пойди. Я действительно покажусь ему. И тогда только Ахав пошел и сказал, я встретил Илью. И он сказал мне, чтобы ты шел на гору Кармил. Ты там его увидишь, ты его ищешь, ты посылал многих людей, иди туда. Поэтому Дух Святой сегодня хочет сказать людям, которые чувствуют себя одинокими. Вы не одиноки. У вас есть сподвижники, единомышленники, с которыми вы скоро познакомитесь. Скоро познакомитесь. Я думаю, что скоро уже произойдет эта желанная встреча. Мы внезапно оставим этот мир, и там все познакомимся. Здесь не удастся всем познакомиться, но там удастся. На облаках произойдет встреча, И там мы все познакомимся и будем с удивлением смотреть, расспрашивать и рассказывать друг другу. И нам хватит времени рассказать все это. Поэтому эта ходатайственная молитва закончилась. Мы будем разбирать в следующем разборе 38 стих и 10 главу, потому что этот 38 стих скорее принадлежит к этой главе. Я бы именно здесь сделал начало главы. А сейчас мы, вставшие, ободримся.